Доброе утро, дорогая церковь. Если бы мне кто-то раньше сказал о том, что церковь и христиане будут ездить в армейские части, строить укрепления, возить продукты, я бы в это не поверил. Ну, просто за годы как бы вот независимой Украины армии мы не слышали и не видели. Вот, и, может быть, иногда там очень редко видели кого-то из солдат. А так обычно, как бы, вот у нас в Антоновке, там недалеко от Антоновки есть зенитная или ракетная часть, да. Ну, я никогда, до этих событий я там почти никогда не видел солдат. Сейчас постоянно на остановке солдаты, машины ездят туда-сюда. То есть какое-то оживление, жизнь у них там началась. Ну вот как бы никто не мог бы подумать о том, что именно христиане, именно церковь будет участвовать в том, чтобы снабжать наши войска и помогать им. Но такие вот как бы события нас к этому подвинули, события, которые происходят в нашей стране. И мы с вами, вот сейчас лето, и лето достаточно такое, знаете, хорошее, щадящее. Вроде бы и тепло, но в то же время и не сильная такая жара, как было там позапрошлые годы, которая просто ну, не давала нормально жить. Вот сейчас вроде бы и тепленько, и в то же время достаточно прохладно для того, чтобы нормально себя чувствовать, хорошо себя чувствовать. Но вот как бы что-то не дает спокойствия. Вот что-то, то, что происходит в нашей стране, не дает спокойствия, потому что наша страна сегодня с вами переживает события, которые в истории мы никогда не переживали. Не было. Во время вот, независимости, во время независимой Украины такого не было. И это бросает перед нами вот, какие-то новые вызовы, особенно, наверное, перед христианами. Прежде чем мы дальше об этом будем говорить, я бы хотел рассказать о том, что дата вот... читая историю Киевской Руси, наткнулся на такое событие, которое было, и о котором, в принципе, раньше не знал. И думаю, что если я сейчас вам назову дату, в принципе, она для вас тоже ничего не скажет, как раньше для меня она тоже ничего не говорила. 1223 год. Какое событие произошло в этом году? Ну, в принципе, мы не знаем об этом, потому что как бы особо давно это было. Но вот история говорит нам о том, что в этот год, 30 мая, произошла битва на Калке. Когда княжество, объединенное войско княжества Киевской Руси столкнулось в битве с войском татаро-монгол. У татаро-монгол это было такой, знаете, разведывательный поход. Они только пробовали, что здесь вот происходит. И вот на этой реке произошла битва. Битва, в принципе, окончилась... Знаете, как бы ничем. Ни у тех не хватило сил развивать успех. Вот. И те потеряли достаточно большое количество людей, как бы, и просто после столкновения они разошлись, откатились на несколько лет. Это был 1223 год. В 1239 году татары вернулись. И это был их второй поход на Киевскую Русь. И он закончился, в принципе, тем, что Киевская Русь пала. У нее не хватило сил противостоять войскам татаро-монгольского ханства. Ни сил, ни других каких-то ресурсов не было. Между двумя этими событиями прошло 16 лет. 16 лет на... Ну, как бы, достаточно большой промежуток времени. И можно было бы, если бы... И этим временем правильно пользоваться, можно было бы подготовиться к нашествию монгол, татаров. Но киевские князья были настолько заняты, знаете, переделом собственности, переделом зон влияния, делили княжество, трон. То есть они эти 16 лет потратили на междоусобные распри. И потому, когда татары вернулись, у них не было сил противостоять. Они даже не смогли объединиться, как они объединились в 1223 году. Ну, историю мы с вами знаем, то, что они были разбиты. Татары это время использовали по назначению. Они собрали и сформировали хорошую боеспособную армию. Они накопили ресурсов, они там покорили какие-то близлежащие страны, которые способствовали уже дальнейшему их развитию успеха. То есть они эти 16 лет потратили на то, чтобы подготовиться к войне. И это дало им положительные плюсы. Я к чему этот пример рассказал? О том, что мы сегодня с вами переживаем удивительное время. Вот с этим мы никогда не сталкивались. Мы как христиане и мы как церковь. Вот и Бог почему-то сделал так, что в нашей стране происходят такие события. Как нам правильно относиться к тому времени, в котором мы живем? И как нам правильно использовать то время, которое Бог дает нам? Вот этот пример говорит о том, что одни использовали время правильно и готовились к войне, а другие они не использовали его правильно, они потратили его вхолостую. У них было 16 лет, но они это время не использовали. Мы позже немножко вернемся к этому примеру. Вот. Сейчас бы я хотел начать с того, что вот эти события, которые происходят в нашей стране, они раскололи наше общество на несколько там частей. Тех, кто поддерживает, тех, кто против, и у тех, у которых нет вообще никакого мнения, которым безразлично происходит. То есть, как бы, большая страна и большое, много разных там отношений к этому всему. Что происходит сейчас, что происходило на Майдане и что происходит сейчас на Востоке. Это также разделило и саму церковь. То есть в церкви мы, христиане, по-разному относимся к тому, что было на Майдане, и тому, что сейчас происходит на Востоке. Вот. И для кого-то это время, когда нужно, помогать людям, нужно свидетельствовать им о Христе, нужно участвовать в этих всех событиях. Там кто-то принимал участие на Майдане, кто-то сейчас, там, например, в Донецке, когда это все только начиналось, там ставили пастора молитвенную палатку, молились, пока их там не разогнали, не побили. Кто-то вывозил, я сейчас за христиан говорю, кто-то вывозил из осажденных городов людей, способствовал там, служил своим транспортом, на свой страх и риск вывозил людей оттуда. И кого-то посадили там в застенки, там этих СБУ, наших братьев, которые сидели, которые там или занимались вывозом, или принимали участие там в молитве там, или благовествовании в этих городах. Это одна позиция. Кто-то, мы люди не от этого мира, мы аполитичны, то, что здесь происходит, нас не волнует, потому что наше царство на небесах, мы туда стремимся, а то, что здесь это все мирское, пусть оно тут само себе происходит, наше дело заниматься небесным. Вот. И есть и такая позиция. Достаточно много сторонников эту позицию поддерживают. И третья позиция – это люди, которым в принципе все равно. Вот. Это где-то далеко, это не здесь, меня это никак не волнует, это не мешает мне заниматься моими делами ежедневными. То есть, в принципе, что я должен там заморачиваться по поводу того, что происходит на Востоке. К сожалению, и такая позиция есть. Вот, и мы с вами живем во времени, которое для нас, христиан, оно бросает нам вызовы. Вот как нам в это тревожное время, неспокойно, с теми событиями, которые в нашей стране происходят, как нам, христианам, себя вести? То есть есть три позиции, их может быть там и больше, еще кто-то по-другому как-то думает. Но тем не менее, вот то, что происходит в нашей стране, как оно касается лично нас. И то, что мы сегодня слышали объявление или призыв о том, что там поехать посетить части, и я вначале говорил, что я не мог поверить о том, что там христиане будут там помогать армии, да, и строить укрепления, покупать там бронежилеты и т.д. и т.п. Это говорит о том, что Бог дает нам возможность сегодня прикоснуться к тем людям, к которым бы мы никогда не прикоснулись, с которыми мы бы никогда не имели общения. Бог дает нам возможность им послужить. Солдатам этим, там, может быть, беженцам, которые пострадали вследствие этих террористов, которые там на Востоке беспредельничают. Но Бог дает нам возможность этим людям послужить. И вопрос нас, как церкви, и нас лично. Как мы в это время используем эти события для того, чтобы Царство Божье расширялось в нашей стране. Вот то, что происходит на Востоке, оно же не происходит, оно не произошло само, то, что произошло на Майдане, то, что произошло на Востоке, потом, да, вот все эти события, они же не произошли сами по себе. Они имеют какой-то духовный корень. Мы знаем с вами, как верующие люди, что за всеми событиями, которые происходят, кроме физических сфер и того, что мы видим в реальности, да, вот в натуре материально, есть еще и духовные сферы. Идет битва за души человеческие. И то, что происходит на Востоке, в контексте нашей страны, это одна из битв. Но эта битва позволяет нам, как церкви, как христианам, влиять на людей, общаться с ними и доносить до них Евангелие разными способами. Путем оказания там того же самого добра для них, какой-то помощи, как с теми же военными или с теми же беженцами. Но это наше вовлечение, это наше использование тех событий, которые дает нам это время сегодня. Так вот, вопрос, то, что произошло, происходит сейчас на Донбассе, оно просто так происходит? Нет, оно не просто так происходит. И прежде чем мы с вами прочитаем место из Священного Писания, я думаю, что вот то, что происходит в нашей стране, наверное, это есть ответ на те молитвы, которые вот долгие годы мы возносили к Богу о том, чтобы в нашей стране произошли перемены. Конечно, нам бы хотелось, чтобы эти перемены, вот очищение, да, страны, скажем так, приближение ее к Богу, оно произошло вот как-то так просто, легко, без каких-то там конфликтов, эксцессов. Вот страна катилась как бы в одном направлении, а потом сходу, знаете, развернулась и покатилась в другое направление. То есть такого не бывает. Мы молились о переменах. И вот эти перемены сейчас в нашей стране происходят. Да, может быть, они не так, как мы хотели, они происходят. Но они происходят. И как они будут происходить, и что с ними будет, это уже, наверное, зависит от нас, от нашего, в какой-то мере, от нашего участия и наших молитв в этом. Экклезиаст пишет, что 1 глава: что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я вначале вот рассказал историю о битве на Калке. И о том, что было время, и это время можно было использовать, но его не использовали. Эта история, как, ну, еще раз подтверждает тупо высказывание, которое говорит о том, что история учит нас тому, что она ничему не учит, да? Что как бы не учит нас история тому, что нужно правильно использовать время. Или учит. Вот если мы все-таки придадим этому значение, то, наверное, она научит нас. Дальше Экклезиаст пишет, что 3 глава. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Всему свое время. И Бог дал нам сегодня такое вот особое время, когда мы можем его использовать для того, чтобы Царство Божие расширялось. Теми методами, о которых мы раньше не могли бы подумать. Но кто бы мог подумать, что у нас будут в нашей стране беженцы, что у нас будут люди, пострадавшие от военных действий, что у нас будут люди, которые пострадали, которые потеряли там своих близких на войне, которые были убиты, да? Кто бы мог об этом подумать? Мы не думали об этом. Но это наша сегодняшняя реальность. И мы уже к этой реальности в какой-то мере привыкли, потому что мы каждый день слышим о том, что гибнут люди, но там солдаты гибнут, мирные жители там гибнут. И может быть, это уже у нас не вызывает, знаете, какого-то такого-то трепетного чувства о том, что, ну, человек погиб. Уже мы привыкли к этому. Слышат, что вот сегодня там погибло 9, вчера погибло 4. Ой, сегодня, слава Богу, всего лишь 12 ранено. Мы можем думать, что это где-то далеко, но на самом деле это достаточно близко к нам. И это может нам помочь для расширения Царства. Вот эти все события, они могут служить нам для того, чтобы Царство Божье, Церковь Божья, она расширилась в Украине. В Евангелии от Матфея написано, Иисус говорит: «Горе тебе, Хоразин. Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Здесь немножко не о времени говорится, но здесь говорится о событиях, которые произошли в городах. Вот. И люди видели эти события, но они не сделали нужных выводов. Они упустили время. Поэтому как бы Иисус и говорит, что горе вам, потому что у вас были явлены такие силы, которые должны были вас пробудить к молитве, к покаянию. Но вы это там не обратили на это внимания. Вы потратили то время, которое Бог вам дал для того, чтобы у вас была возможность покаяться. Как мы используем то время, которое Бог дает нам лично в нашей жизни? И если мы можем говорить вот относительно страны нашей. Потому что, опять возвращаясь к тому, что я говорил раньше, у нас сейчас, у церкви сейчас очень благоприятная обстановка. И вы знаете, нельзя церкви сейчас остаться вот там вне общества или вне народа и сказать, что наше царство нет этого мира, да, наше царство там на небесах, поэтому мы туда стремимся. А все, что здесь происходит, нас это не волнует. Тогда в чем же наша соль и наш свет, если наша, ну, если наше все там? В чем тогда проявляется наша соль и наш свет? Вот сейчас он может проявиться в тех добрых делах, которые, молитвах, которые мы с вами можем возносить и делать для людей, которые страдают от того, что происходит. Бог все подчинил времени. Бог даже себя подчинил времени. И Он это время четко соблюдает. То есть пришла полнота времени, да, мы с вами читаем, пришел Спаситель. Пришло время, когда Он должен быть распят. Он был распят, там, через 3 дня воскрес. Мы читаем, что у Бога все происходит по срокам. И Бог все делает, ну, как говорится, вовремя. То есть Он не спешит и не опаздывает. Наше отношение ко времени может быть, знаете, вот как бы для нас лично, потому что время, оно само по себе нейтрально, оно и не плохое, и не хорошее. Мы его делаем и плохим, или хорошим. И оно может точно так же быть либо благословением для нас, либо огромной проблемой. Если мы говорим о проблеме, то можем говорить о двух вещах. Это спешка и опоздание. Вы знаете, наверное, библейские примеры. Это Саул, который поспешил. Ему было сказано, что дождись пророка Самуила, и вместе с ним принесете жертвы. Но он смотрит на часы, или там не на часы, да, на солнечные часы смотрит, видит, что уже время подходит, а Самуила нет. И люди начинают разбегаться. И он нарушил, не послушался, то есть он поспешил. Надо было подождать чуть-чуть. То же самое и с опозданием. Когда Иисус рассказал притчу о том, что о мудрых и неразумных девах. У мудрых было все готово к встрече жениха. Они вовремя запаслись необходимым маслом. А неразумные, когда пришел жених, у них оказалось, не хватает масла. Они побежали там где-то его ночью искать. И в итоге опоздали, на пир и не попали. Вот так и в нашей жизни. Время, которое дает Бог для нас, мы можем либо спешить, либо опаздывать. И это зависит от нас. Но в то же время, время может быть для нас благословением, когда мы делаем все в свое время. Иосифу приснился сон. И в этом сне Бог ему сказал, что придет время, когда в стране будет голод. И он будет длиться 7 лет. Но прежде чем он придет, у тебя будет 7 лет изобилия. И все. Что сделал Иосиф? Он подготовился. Он эти 7 лет использовал по назначению. Он каждый год готовился. Он не сказал, что вот там последний год будем готовиться. Давайте 6 лет будем жить хорошо, ни в чем себе не отказывать, а последний год мы будем готовиться. Нет, он написано, что он все 7 лет он потратил на то, чтобы подготовиться к голоду. И потом это было для него благословением. у Давида была возможность раньше стать царем. Несколько раз Саул попадал в его руки, да, можно так прямо сказать. Его можно было пощупать. И от Давида нужно было лишь просто махнуть там мечом, либо ткнуть копьем, ну, что-то сделать, да, чтобы лишить Саула жизни. Но Давид этого не сделал. Да, он еще несколько лет после этого там бегал и прятался от Саула. Но, тем не менее, пришло время, и он стал царем. Он не поспешил. Пришло время, и он стал царем. Сделал все в свое время. И царство его было благословенным, в отличие от Саула. И в Библии очень много таких примеров, когда Бог говорит о времени. Когда Иисус пришел в Иерусалим, он потом там уже в окончании своего служения, он посмотрел на Иерусалим и расплакался. И сказал, что вот вы не поняли там время посещения своего. То есть они не поняли, что Бог их посетил. Не поняли те события, которые происходили в их городе, рядом с ними. И, соответственно, не поступили правильно. Хотя у них была эта возможность. Вот мы сегодня с вами, ну, я не говорю, что мы с вами примерно в такой ситуации, но вот вокруг нас сегодня развиваются события. И эти события мы можем использовать для славы Царства Божьего, для пользы Царства Божьего, церкви, да. А можем просто ждать там себе, когда это все пройдет, и пройдет ли оно вообще-то, и не думать об этом. Это, ну, как бы, это наша с вами реакция. От нас зависит, как мы будем использовать вот то время, которое Бог нам дал, и вот те события, которые происходят сейчас в нашей стране. Но они не происходят так. Я постоянно задаю себе вопрос, почему это происходит вот именно Донецк и Луганск? Почему это не какие-то другие области? Ну, там, я не знаю, ну, Николаев, Херсон, Одесса, тоже ведь рядом, да? Есть области, Черниговская область, например, и, которая там граничит с Белоруссией, где есть прямой доступ с Белоруссией. Но этого там не произошло. И не является ли ответом на этот вопрос, что по статистике, вот наша сестра Наташа Джишкаряни публиковала как-то статистику о количестве церквей в регионах. И интересно, что Донецкая область и Луганская, Восток, это меньше всего по Украине количество церквей, всех церквей, протестантских, там, католических, православных, всех, и Крым. Я не говорю, что это, знаете, что это все связано, но я думаю, когда мы говорим о духовной битве, то это один из моментов, на которые стоит обратить внимание. Почему это происходит на Востоке? Что там меньше всего церквей. Это один из показателей. Это один из показателей, я не знаю, как бы правильно ли это сказать, битвы за людей и их одуховленности. Связано ли то, что там где-то упал Ленин или он стоит? Ну, мы можем только гадать об этом. Но Бог поместил нас сегодня в особое время, как церковь и лично нас, как христиан. И вот, наверное, стоит задать себе вопрос, а в чем сейчас, как я могу это время использовать для того, чтобы Царство Божие расширилось? Потому что ведь очень много людей прошло через это все события, прошло через эти события и пройдет еще. Эти события не закончились. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, 5 глава, с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Познавайте, что есть воля Божья, и поступайте осторожно, дорожа временем. Вот, потому что дни лукавые. Дорожа временем. То время, которое мы с вами имеем, оно когда-то уйдет. И у нас уже не будет такой возможности, например, как она есть сегодня. В чем воля Божья лично для нас? И для того, как это время использовать для блага Царства Божьего. Может быть, нам стоит об этом подумать. И вот такие примеры, как там съездить к военным, помочь, там, помочь беженцам, я не знаю, купить что-то там для нашей армии или что-то сделать, я сейчас просто не могу говорить. Или просто молиться, да? Это один из моментов, когда мы можем как-то распространять Евангелие. Может быть, эти люди, вот они сразу и не покаются, и не прибегут в церковь, и мы не увидим, что в церкви все места заполнены, как было там в 90-х. Но это наша возможность показать им отличную церковь. Это возможность показать им Царство Божие. Это возможность показать им Бога. Это возможность, то есть, много всего сделать для них. И кто знает, может быть, через там какой-то промежуток времени они придут к Богу. Мы этого не знаем. Но иногда Бог делает чудеса. То, что посеяно, оно там произрастает через несколько лет. И это не наша задача там вырасти, да, произрасти, чтобы оно произросло. Это уже задача Бога. Наша задача посеять в них это слово. И сегодня Бог дает для этого хорошие возможности. Нужно просто их находить и использовать, вот, потому что есть для этого время. Мы можем молиться, мы можем делать добрые дела. И еще что мы можем, это говорить правду. Церковь, единственный, наверное, орган в нашей стране или организация, я не знаю, как правильно бы назвать это, да, сообщество людей, которые могут объективно, незаангажированно говорить правду и называть вещи своими именами. И если есть грех, мы должны его называть грехом. И если есть истина, мы должны говорить истину. А сейчас такое время, когда многие люди, они потеряли, что есть истина. Вообще, во всем. Вот, наверное, для нас тоже хорошая возможность просто как христианам говорить, что есть истина, и называть вещи своими именами. И если люди убийцы, их надо называть убийцами. Если они бандиты, их надо называть бандитами. Если они делают зло, их нужно называть грешниками, людьми, которые заслуживают наказания. Не ждать, что это сделает кто-то другой. Потому что, может быть, именно в таких вещах и будет этот проявляться соль и свет нашего христианства в это время, которое Бог дает нам для такие вот возможности. Ведь если мы посмотрим то, что было до Майдана, вот до ноября, да, 2013 года, у церкви не было таких возможностей. Ну, это серьезно. Нас не приглашали в части, нам не звонили, нас не просили. Вот, о чем-то там, о помощи, о еще каких-то вещах, да? Этого всего не было. Мы стучались, пустите, нам говорили, не надо, ребята. То есть у нас тут есть свои, которые ходят, там у нас есть замполит, который ответственный за работу. И все, и пусть он работает, это его работа. Сейчас это все открыто. Вот, давайте будем исследовать, во-первых, давайте будем дорожить временем, потому что оно быстротечно. И оно уходит, и его нельзя назад вернуть. Вот те 16 лет, которые потеряли киевские князья, может быть, они и хотели бы их вернуть назад, но они не могут. У нас сейчас есть хорошее время. Главное его не потратить, потому что мы потом, или не пропустить, мы потом его не вернем, а использовать его по назначению. Вот, и это относится как к нашей личной жизни, да, как мы распределяем свое личное время, так и нашего участия вот в жизни церкви и в жизни тех событий, которые происходят в нашей стране. Вот, пусть Бог благословит нас, чтобы мы дорожили временем, познавали, что есть воля Божья для нас, и исполняли ее вот в нашей жизни, не спешили и не опаздывали, делали все вовремя, и использовали то время, которое Бог дал нам для того, чтобы иметь возможность доносить Евангелие до людей, которые сейчас в этом нуждаются. Может быть, они не понимают, что они нуждаются, но на самом деле они нуждаются. Я должен был это сказать немножко раньше, но забыл. Сейчас вспомнил. Знаете, приятно читать, когда вот не христиане, да, пишут о христианах. Я недавно читал вот пост в Фейсбуке о том, что там один брат со Славянска, он занимался вывозом людей. Он пастор церкви. И он еще там команда была. И уже там под самый, перед, почти перед самым освобождением несколько человек задержали, ну, вот, террористы, и посадили там в местное славянское СБУ. Вот, и он... И вот он пишет о том, что они сделали, сколько они людей там вывезли или помогли выехать. И один из комментариев неверующего человека. И он примерно звучит так вот. Не знала, что сектанты у нас такие, типа, там, нормальные. Понимаете, то есть, как бы, меняется какой-то стереотип мышления у людей. Пусть он не глобально, но в какой-то степени от участия, от нашего участия в жизни людей нашей страны меняется их отношение к нам. Может быть, оно не улучшится. Может быть, там для какой-то части мы как были сектантами, так и останемся сектантами. Но не важно. Важно то, что Бог дает нам время для того, чтобы мы могли его использовать для пользы Царства Божьего. И главное его не потерять, как потеряли киевские князья. Вот. И пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.